Здарова, ребятки! Это шестой выпуск подкаста «Пас в реанимацию». Наконец-таки возвращаемся. Александр Симбирский, автор чемпионата РБК, создатель телеграм-канала и паблика ВКонтакте «Симбирский футбол Тирс».
Здорово, туземцы!
А также ваш покорный слуга Никита Лукьянченко. Начинаем тогда с самой резонансной темы, с неожиданного какого-то разгромного поражения «Спартака». Я думаю, уже, наверное, все соцсети прогремели и все об этом рассказали, но только мы еще не осветили эту тему. Саш, ну такой вопрос к тебе. Вот что это было? Как ты можешь объяснить то, что произошло в Питере?
В общем, ты говоришь неожиданный разгром «Спартака». Я с этим не согласен, потому что для меня он был более чем ожидаемый. Потому что выезды в Питер для «Спартака» становятся всегда кошмаром. И надо понимать, что для «Зенита» и для «Петербурга» вообще матчи против «Краснобелых» — это некий такой культ. Понимаешь, вот если ты в сезоне обыграл «Спартак», все, Петербург будет счастливо жить целый год, пока вот эта вся тема не повторится именно в Петербурге, ну и вообще можно бонусом Москву зацепить. Поэтому то, что «Зенит» настраивается на эти матчи вот как на главный матч сезона, это факт, потому что это даже может быть важнее, чем то, что в Лиге чемпионов происходит по настрою. Возможно. И то, что мы увидели на поле «Газпром-арены», это, собственно, отражение самого лучшего воплощения настроенного «Зенита» в плане эмоций, в плане подготовки к игре и в плане действий на поле уже конечных, которые привели к результату. Они создают общую картину ожиданий, которая позволяет, например, взять просто вот перед матчем и поставить фору -2.5 на «Зенит», что, собственно, я и сделал. И после этого спокойно сел смотреть «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль», другое изнасилование жесткое, которое было на поле «Олд Траффорд». Там тоже было на что посмотреть и какие-то параллели даже провести, чем, собственно, многие и занялись, когда вспомнили старое интервью Мозеса, когда он, помнишь, говорил, что я всем друзьям рассказываю, что «Спартак» — это как «Манчестер Юнайтед».
Это я помню, Саша. Еще, кстати, я помню, я думаю, как и многие другие слушатели, которые внимательно прослушивали предыдущие подкасты, наверняка вспомнят то, что ты же не особо увлекаешься ставками, но в этот раз настолько слаб был «Спартак» и настолько ты был уверен в «Зените», что ты решил поставить.
Не, это же любимое занятие мое, когда «Спартак» попадает в яму. Я из-за того, что смотрю каждый матч практически этой команды, я прекрасно вижу, во что она играет и во что она не может играть. Вот футбол она не может играть против «Зенита», против соперника, который доминирует в нашем чемпионате исключительно за счет того, что у «Симака» абсолютно другой подход к подготовке к матчам. То есть «Симак» конкретно, если по игре со «Спартаком» говорить, разобрал слабые стороны «Спартака» и бил в самые слабые места. Они были очевидны, конечно же, но нужно же это все исполнить. Поэтому здесь как бы, да, я решил, чтобы не расстраиваться, просто загнать туда определенную сумму денег и спокойно их, и еще благодаря тому, что «Ювентус» не проиграл «Интеру», немножко увеличить эту сумму. Так что я в этом плане, у меня были хорошие выходные, поэтому я сегодня бургеры поел и спокойно смотрел мейджор по CSGO. Спасибо «Спартаку» и «Ювентусу» за это, да. По игре, да, вот смотри.
Вот касательно слабых мест хотел спросить, то есть ты видишь то, что отсутствие Жиго, наверное, и ну, не очень удачная игра Максименко сильно повлияли, да, на результат?
Я еще глубже копну, потому что это все то, что лежит на поверхности. То есть ты сказал Жиго, Максименко, это все понятно. То есть что вообще привело к таким результатам «Спартака» в последних матчах? То есть это нужно все в привязке рассматривать с тем, что произошло против «Лестера» в том числе. Это системная фигня, на которую не реагирует тренер. Мне особенно нравятся те люди, которые после победы над «Наполи», которая во многом произошла благодаря случайному стечению обстоятельств, и понятное дело, что у «Спартака» там были хорошие идеи в атаке, что они привели как раз к тому, что матч удалось перевернуть, но «Наполи» сам отпустил игру, и воспринимать это как толчок и плацдарм для новых свершений, это тоже было немножко наивно. Но зато появились публикации о том, что Руи Витори оказывается настоящий тренер и тот специалист, который готов «Спартак» даже в таких условиях вытягивать из жопы. Хорошо, ладно, давайте смотреть дальше. Что же мы получаем? Хороший по конструктивности в атаке матч против «Лестера», но отвратительный в обороне. Потому что дисбаланс — это самый главный, понимаешь, лейтмотив Спартака вообще в этом сезоне. Он был и при ТДСК, этот дисбаланс, но ТДСК работал благодаря тем принципам, которые больше подходили для чемпионата России, чем то, что пытается Руи Витория сейчас выстроить. А Руи Витория пытается очень сложный механизм, который у него в голове. Понимаешь, вот эти все романтики-идеалисты, и даже я могу сказать, что Витория точно не романтик, но идеалист. У него есть определенная концепция и понимание того, как должна играть его команда. Но в чемпионате России такие специалисты, которые верят в идеальный концепт, они, как правило, очень редко добиваются успеха. Особенно в последние годы, с учетом падения общего уровня чемпионата и вообще вот тех условий, в которых приходится работать, особенно в «Спартаке». Ты не можешь построить идеальную картину, когда у тебя нет футболистов, подходящих для этой системы. Но когда команда не умеет обороняться в силу вот этих вот требований тренера, которые она, точнее, на которые она очень мучительно перестраивается. И мы видели это против «Динамо», когда проходили забросы за спину, и дыра была в центре поля. Мы видели это против «Лестера», где Дака, который против «Манчестер Юнайтед», если что, накануне убегал до этого матча, разрывал оборону. Тоже не самую идеальную сейчас. Там же и тройка центральных полузащитников у Лестера, Сумаре, Тилеманс и Мэдисон. Там же просто был разрыв очка. Самый настоящий во втором тайме случился со Спартаком. И «Зенит» уже окончательно показал, как это все можно бить. С опытом Симака по конкретно этому сопернику и умением Симака подстраиваться под обстоятельства. То есть в этом плане он более гибкий тренер. Руи Витория ищет идеалы, которые он у себя в Португалии где-то впитал вместе с просмотром местного футбола и работы в Бенфике. И приехал после небольшого опыта работы в Саудовской Аравии. И такой ходит с важным видом и говорит: а вот, пожалуйста. Я отдельно аплодирую всем тем, кто этого специалиста пригласил в московский «Спартак». Всем тем, кто под него выстроил селекционную работу, точнее не выстроил. И мне в этой ситуации вообще никого не жалко. Ни Руи Виторию, ни Федуна, ни Максименко. Но если мы говорим про чемпионат России, здесь конкретно нужен подход такой, который вот на примере Симака, опять же. Вот Симак выходит против «Спартака», и он сразу понимает, в какие слабые места нужно хреначить. То есть за первые 10 минут этого матча вот 3 раза были забросы в зону по левому флангу, как раз где там Мозес пешком ходил, и где Рассказов, ну, сам понимаешь, что человек уже в последние недели не футболист. Что он сломан полностью в рамках вот этой системы. И он даже индивидуально ничего предположить не может. И Симак готовится всегда выстраивать какую-то игру от соперника. Понятное дело, что «Зенит» хочет как-то и первым номером какие-то ходы. И есть соперник, который позволяет «Зениту» первым номером и свою систему игры предоставлять. Точнее, есть соперники, которые позволяют «Зениту» играть первым номером и навязывать свою систему игры. Но, допустим, если мы берем Лигу чемпионов, то там Симак тоже старается ориентироваться от соперника. То есть он там зазеркалил Челси и сыграл достаточно неплохой матч. Вот как мы любим говорить, достойное поражение, как и с Ювентусом. Вот. В общем, и у Симака с его подходом гораздо больше шанс. То есть он конкретно подстраивается под соперника и начинает вот что-то делать. Витория делает вид, что под соперника подстраивается. На самом деле он свои идеалы пытается перенести, в итоге у него ничего не получается. И в итоге он жрет говно.
Ну вот что называется, накипело. Прямо услышали такой огненный спич Александра Симбирского, который, ну, настолько был, обалдел с этого счета 7-1. Все по делу, все по факту. Только один вопрос еще есть у меня касательно того, ну почему так нестабильно играет «Спартак». Вот, например, тот же Мозес, он может сыграть здорово, как вот в матчах Лиги Европы, а потом играть в полноги. Вот, ну как это можно объяснить?
А в полноги это как? На примере матча с «Зенитом».
Он не добегает, он не отрабатывает в обороне. Он крайне блекло играет в атаке. Он, ну, такое ощущение, что, знаешь, вышел после бурной какой-то ночи и пьянки и решил, типа, ну, сегодня это матч с «Зенитом», да? Ну, сейчас мы поиграем, сейчас попробую кое-как. Такое ощущение, что, знаешь, чувачок где-то живет в другой вселенной, и он на футбол давно забил, но хотя потом проходит время, И мы видим то, что Мозес показывает свой уровень в Лиге Европы, вполне достойно играет. Мне вот, по-моему, в матче с Наполи он просто был лучшим на поле, очень понравился. У него одна голевая передача или две голевые передачи, и он очень был активен на своем фланге и разрывал на свой игрок.
А ну, Ребров же писал в своем блоге, ну как в своем там, с редакцией, понятно, мы будем считать, что в блоге Артема Реброва это появилось, он же расписывал то, что творилось в раздевалке в перерыве матча с Наполи. И вот он сказал, что я таким заведенным Мозеса никогда не видел. Ну хорошо, допустим, настрой какой-то недостаточный у футболиста. Но я бы не сказал, что только в этом проблема Спартака заключается. В том, что Мозес где-то не добежал. Понятное дело, что хочется тем же болельщикам видеть от футболиста такого уровня более яркое выступление. И, например, с его умением обводить, ускоряться, там, чтобы он делал то же самое, что Салах сейчас делает в английской премьер-лиге. Ну, вот такой уровень ожиданий, да, видимо, от Мозеса.
Да ну, нет, не то, такой, что... конечно, все прекрасно понимают, что Мозес
нет, далеко ну, не Салах. Я согласен, что он может действительно варьировать вот эту вот стабильность своих выступлений, но это не основная проблема Спартака, потому что, ну что, на Мозесе заканчивается это краеугольный камень игры Спартака,
да,
что ли?
Да, вот основная проблема, кстати, хотел еще по поводу нее вот коротко о ней поговорить и потом перейти к следующей теме. Скажи, пожалуйста, почему все накинулись на Максименко, когда ну, явно не надо спускать всех собак на него, поскольку вообще отсутствует полностью опорная линия, и то, что творится в центре защиты, это какой-то полный нонсенс, типа no comment. Вот почему весь негатив, такая реакция от болельщиков, вся с отрицательной стороны идет на Максименко, а не на действительно те проблемы, которые существуют уже давно, и о них уже миллион рассказано в обороне.
Первое, что нужно болельщикам Спартака всегда, это жертва, которую нужно жалеть. То есть обязательно должен быть кто-то, кто истекает кровью и вызывает всеобщее сожаление. Они вот Руя Виторию выбрали в этом качестве. Ну как бы ладно, это он у них Прометей, который огонь несет, там не донес ему печень, сожрали и все остальное. Окей. А во-вторых, болельщики Спартака, им обязательно нужна жертва такая... Вот чтобы пиздить ее палками, чтобы прям конкретно все выливать дерьмо и полностью, вот понимаешь, вот сублимация идет во все стороны. Мы как бы и жалость проявить хотим, заботу там какую-то и захейтить капитально. То есть это все идет во все стороны. То, что эта публика очень экзальтирована, это понятно, но хотелось бы сказать про Максименко. Ну ты говоришь про ошибки защитников, общей системы и так далее. Хорошо, но я тебе приведу пример. Кепа Аристобалага имел такой же процент отраженных ударов в том сезоне, когда Лэмпард психанул и, собственно, попросил... Точнее, смотри, он провел сезон, где было, я не помню точно, но половина, короче, ударов створ залетала постоянно. Там понятно, что были сумасшедшие удары, ситуации какие-то неподходящие, тем более при Лэмпарде Челси играл очень весело. Но конкретно Аристобалага не выручал. Вот просто не выручал. И Лэмпард сразу же обозначил, что нужен ему Минди. Минди ему привезли и все, собственно. У Аристобалаги перезагрузка произошла, но понятное дело, что сейчас он все равно основным вратарем Челси не является, хотя, в принципе, иногда симпатичные матчи выдает. Вот прямо сейчас Челси с Саутгемптоном играет, и он там что-то спас. Что Максименко, которому залетает каждый второй удар в створ, это вот эта статистика и вот эта тенденция, это уже, наверное, вот по аналогии с Аристобалагой, повод для того, чтобы задуматься, а может быть действительно человеку отдых и паузу какую-то предоставить. И вот эти проблемы Максименко, они сейчас уже, знаешь, вот этот вот гнойник, он копился, и вот так херак с иголкой лопнули, все вылилось, и вот началось там публикация кучи материалов там со статистикой. Так это раньше все было, это с начала сезона, и вратарь играет так, как, ну типа, он не должен играть. И это при том, что у Спартака до матча с Зенитом, ты же сам эту статистику приводил, у него же самая надежная оборона, если мы под опущенным моментом смотрим. И вообще нонсенс, когда в таких условиях вратарь, ну, просто усугубляет ситуацию. Значит, нужно что-то делать. С другой стороны, кого вместо Максименко ставить, Селихова или Реброва, ну, это тоже, знаешь...
А, как... Саш, смотри, так еще дело в том, что Селихов был травмирован, насколько я знал, он не мог принять участие в матче с Зенитом, плюс Реброва ставить, ну, это, наверное, уже совсем, это то же самое, что перевозить дедушку на пенсии, да, и звать его обратно помочь.
Ну да, знаешь, Ребров такой колет дрова, и говорит такой: вы знаете, я же завязал, я же сейчас блогер.
Ну да, уже и повесил бутсы на гвоздь.
Это тут согласен, да, если от безысходности, вот Максименко стоит, и Виторию же спрашивали после Лестера, типа, почему Гапонов и Кутепов не играют, он спрашивает, типа, а вы видели их на тренировках, чтобы делать какие-то выводы? То есть, ну, значит, у него выбора нет, он рассказывал, ставит в тройку центральных, и Максименко ставит просто потому, что ни Селихов, ни кто там, ни Ребров не готовы. Ну, ладно. Это значит, просто катастрофическая кадровая ситуация, усиленная полным непониманием там тренерского штаба процесса выстраивания системы. Ну, слушай, ну о чем мы про «Спартак»? Ну, избили просто лежачий труп. Я про «Зенит» хотел бы сказать пару хороших слов, потому что как сыграл здорово Ракитский. То есть вот эта заготовка Симака под стандарты, когда левая нога Ракитского работала и раздавала передачи, в том числе и голевая с углового, как Ракитский. Мне вообще очень импонируют защитники с первым пасом хорошим. И Ракитский, он может быть немножко в обороне деревянный, угловатый, но... Блин, левая нога у него вообще, ну что надо, ну согласись с этим.
Да-да-да, слушай, а мне еще нравится его работа над тем, как он свои, сколько ему, 33-32 года, да? Он продолжает играть, и, несмотря ни на что, то есть мне плюс еще импонирует его игра в обороне и его вот эти радиоуправляемые передачи, которые он выдает периодически, и плюс те же самые штрафные, которые он особенно... несколько сезонов ранее, да, исполнял и какие-то сумасшедшие банки забивал.
Симак сильные стороны конкретно тоже Ракитского здесь использовал с максимальной эффективностью. То же самое могу сказать про Клаудини, про Вендела, про Бариуса, которые баланс помогают, понимаешь, основное это найти баланс. У Зенита конкретно по этому матчу этот баланс был, причем даже там без Дзюбы, который вообще по стартовым минутам был просто не нужен в этой схеме, и Зенит себя комфортно чувствовал. Как спринтует Азмун, как Азмун в прессинг идет, это же мы все прекрасно все видели и знаем. И это работает в рамках единого механизма, который просто перемолол команду Руи Витории и, собственно, отправил ее на заслуженное место у Параши. Вот то, что сейчас со Спартаком происходит, это вот все закономерно и все вот это заслуженно. И «Зенит» вот эту вот победу 7-1, историческую для города, несмотря на мое негативное отношение к этому клубу, и к людям, которые исключительно хейтом занимаются в сторону «Спартака», но здесь все по фактам. Здесь конкретно приехали одни, жидко обосрались, и, собственно, вторые могут ликовать, праздновать успех. Они там и мерч какой-то выпустили уже там с этим счетом 7-1, и все. То есть, ну а что тут еще скажешь? Люди могут писать в комментариях про то, что вот там у Петербурга провинциальные комплексы. Так они из года в год там с небольшим перерывом унижают «Спартак» в Петербурге. Но это в систему уже превратилось. О каких провинциальных комплексах можно говорить? Мне тоже не нравится, когда прибегают вот эти вот люди, которые, знаешь, начинают просто вот это максимально эксплуатировать тему «Зенита», который обыграл «Спартак». И просто везде вот, где можно это все пихать. Я понимаю, что они рады, они, для них это эмоциональная подпитка. Но с другой стороны-то, а что ты им предложишь в ответ? Ничего, потому что вот эта вот команда, которая красно-белый футбол на себя нацепила, она... Спартак — это боксерская груша, наполненная навозом, по которой просто можно ногой вот так вот вхерачить, и все в разные стороны разлетится, оставляя за собой исключительно зловоние.
Mm-hmm. Ну, кстати, блин, вот по поводу того, что, знаешь, я даже не столько сильно восхищаюсь «Зенитом», сколько... насколько сильно разочарован просто в игре «Спартака» и вообще, что там творится. Типа, вот не будь, знаешь, такой чехарды, такой проблемы вот в селекционной работе клуба, то, наверное, 7-1 и подавно бы не было. Даже несмотря на то, что «Зенит» вроде бы как и неплох, но не на 7-1.
Ну, просто это должно было произойти, это случилось.
Ну да, ну когда-нибудь и на улице, в улицах «Спартака», да, грубо говоря, будет праздник. Может быть, и на открытии арены что-нибудь такое, там 5-0 возьмут да выиграют. Но я думаю,
ну, это когда-нибудь. Ну, пока что предпосылок к этому нет.
Да, естественно, конечно, это уже, знаешь, это далекое будущее. Может быть, 2045 год, если тогда еще будет кому-то интересен футбол.
Battlefield 2042. эти роботы будут по газону ходить и промес, короче, бегать.
Что-то тебя опять потянуло, да, в тему игр? В тему,
ну, конечно, гейминга. Не, ну, мейджор стартовал, это же вообще великое событие. Это 2 года не было такого уровня, это же вообще классно. Я просто кайфую от этого.
Ты видишь, ты по CSGO, я по Доте больше, потому что вот совсем недавно за International был я крайне доволен результатом нашей команды Team Spirit. Вообще, да, ну, я забил, грубо говоря, на эти игры, да, эти игры достали, да. Времени просто нет, короче, на них, и поэтому я так, знаешь, периодически посматриваю, и вот увидев то, как Team Spirit играет, я прям, не знаю, сколько болел за них, переживал с того, как вот они опустились в нижнюю сетку лузеров, все матчи смотрел, я еще тогда как раз приболел, и просто как я был рад, в восторге от того, что они обыграли в финале главного фаворита. Кстати, такая подвязочка, знаешь, там же команда PSG LGD, это только коллаб китайского клуба с французским шейхами.
Я вот в мире доты вообще как бы, ну, я ничего не понимаю, ну, типа, это под эгидой PSG, да, выступала команда китайская?
Да, да, это PSG, по сути, является, знаешь, таким спонсором.
То есть, по идее, Team Spirit они накинули, как бы, арабскому мешку, правильно?
Кто бы мог подумать, да, вот, по сути, что PSG получит от российского клуба, да, по щам, причем так конкретно в финале. Так, а ты хотя бы в курсе, да, о том, какая сумма разыгрывалась-то?
Да не, это естественно, это я знаю.
Все СМИ, наверное, да, огласили это. Ну, супер вообще, потому что, прикинь, в 3 раза больше, по-моему, они получили, чем проигравшие. То есть вот представляешь, какой накал страстей, что чувствуют ребята вообще, когда они находятся в финале просто. Знаешь, для спортсменов и для тех, вообще, кто не посвящен теме спорта и кто посвящен, все прекрасно понимают, что нервы накалены до предела, там концентрация сумасшедшая. И ты, ну, наверное, показываешь 120%, там, может, даже все 200 от того, что ты можешь, чтобы ты, вот у тебя, по сути, единственный шанс есть взять и выиграть, войти в историю.
Ну да, ну, если мы про киберспорт говорим, то есть же такая тема, как профессиональное выгорание, вот это, ой, не профессиональное выгорание, а эмоциональное выгорание, короче, и это со многими игроками, вот если про CSGO поднимать тему, тоже случалось, что прям целых психологов начали команды нанимать и работать, потому что это действительно постоянное напряжение, там всяческие же ситуации разные могут быть, вот, и эмоциональные, и конфликты там в команде, допустим, недопонимание, то есть все как в настоящем, как бы, спорте, потому что киберспорт многим воспринимается, ну, как просто игрульки, да, но там драма это настоящая бывает. Вот помнишь, там была вот ситуация, когда Зевс легендарный уходил из Нави, с Гамбитом брал мейджор, потом возвращался в Нави, и вот все равно там все пришло к логическому завершению карьеры. Это тоже за этим интересно следить. Ну ладно, с этим киберспортом-то как бы понятно. Просто конкретно давай подытожим таким образом, кого мне жаль в Спартаке. Все-таки есть несколько персонажей, которых мне по-настоящему жаль. Это Промеса, это Жиго. Да и все, наверное.
Ух, а мне интересно, даже сейчас я, подождите, подумаю, кто еще жертвой стал этого режима, да? А мне Понса жаль. Вот, мне реально действительно жалко Понса.
А, да, ну Понса, да, он хоть и тупит достаточно часто, но в целом он бьет.
Да, он бьет, только тем более, как обидно за то, что он вылетел, когда он находился. Ну, ты знаешь, Понса мог взять роль лидера. Вспомни сезон, когда Доминика Тедеско, когда тренировал Спартак, и как-то, знаешь, с периодичностью такой у него были эпизоды, когда кто-то из игроков основного состава перетягивал одеяло на себя и тянул команду. Ну, согласись, было такое, когда да, Ларсон, ну, брал на себя...
Часто же, да, происходит, да, Мозес, команда.
Понсе. И вот мне кажется, может быть, Понсе мог стать вот этой палочкой-выручалочкой в этом эпизоде, в этом треске сезона, но в итоге он, к сожалению, вылетел и надолго.
Ну, возможно, но мне просто кажется, что индивидуальные какие-то выступления на общую вот тему того, что в Спартаке происходит, потому что там очень сейчас системный кризис, вот, и мне кажется, это сильно не повлияет. То есть, может, вот ты про Мозеса говорил, типа, вот тебе не хватает его взрывов каких-то, проявлений, ну, может и Мозес, может одновременно и Мозес, и Промес, они прекрасно могут играть, там, Бакаев может заиграть.
Ну да, зафинтиться и уйти за фланг.
да, стать там колотушкой
слева. Вместе с Мирзовым. Там где-то поиграться, понабивать.
Но элементарно, против Лестера Спартак забивал. Забивал. Но то, что в обороне случилось, это вот как раз есть та фишка. Помнишь, в детстве играли в фишки, да?
Угу. Ну, я не была особо такая застал, знаю.
Ну да, ну бита, угу. Бита была такая, вот, и типа этой битой, короче, является как раз вот в этой ситуации. Сколько угодно там могут просыпаться игроки в атаке, но как выстроена оборонительная система у Руи Витории, это вот есть та самая бита, которая херачит все хорошее и перспективное в этой команде. И так будет продолжаться до зимы, я так думаю.
Смотри, ну, затронули тему Спартака, еще и поговорили о том, что творилось в Европе. Не будем забывать еще о том, что другие клубы также участвуют в Еврокубках. Напомню, что 3 поражения случилось, причем все 3 команды наши играли дома и потерпели такие...
Ты неправильно говоришь, ты должен сказать 3 достойных поражения.
Ну да-да-да, 3 крайне достойных поражения, которые, ну вот, надломили всю картину, ведь все так было хорошо. Ведь крайне положительный результат был так близок. Вот где надломилось, черт побери?
Да как надломилось? Ну, Ювентус в типичном стиле Аллегри вырвал победу в конце, собственно. Подсушил игру грамотно. Обозначил давление в концовке матча. Потому что при Аллегри Ювентус, ну, очень много выигрывал игр именно таким образом. Ну, как вот против Зенита. Против Галатасарая Локомотив, но он, я не думаю, что Локомотив предложил что-то экстраординарное. Понимаешь, вышел просто парень Керем Актюроглу и обеспечил результат. Но ты же смотрел матч, у тебя какие впечатления по Локомотиву сложились?
Да, я посмотрел матч, и ты знаешь, мне понравился очень первый тайм, поскольку Локомотив выглядел такой, знаешь, целостной командой, которая осмысленно действует как в обороне, так и в атаке. Особенно мне был, ну что, довольно впечатлил меня моментами бека-бека. Весьма был неплох. Здорово выходил в отбор. Надо будет еще, кстати, глянуть статистику, только более продвинутую, насколько он был полезен в этом матче. Ну вот так, по первым впечатлениям, мне он прям, ну, очень сильно понравился. Ну а также я бы, знаешь, заметил такие активные действия Кирка. Жалко, кстати, что вот Камано, я вот только не помню, Камано, у него либо дисквалификация была, либо просто он как-то в запасе оказался. Ну вот его не хватало. Потому что Камано, он в последних матчах за Локомотив хорошо себя проявлял. У него было, по-моему, 3 забитых мяча за последние 3 игры. И, ну вот, вышел же Малединов и, ну, немного не оправдал себя. А так игра была крайне достойная, особенно в первом тайме. Ну вот, знаешь, во втором тайме повлияли, мне кажется, вот повлиял лимит. Потому что вот лимит просто все испортил. В то время, когда турки Галатасарай, да, мог делать замены и выпустил того самого, как ты говоришь, с труднопроизносимой фамилией.
Керем Актюроглу.
Да, Керем Актюроглу, или Актюроглу.
Да, называю просто Керем.
Кирим, да, да. Вот этот взял парень, выскочил, забил гол. Так он мог еще и забить. Я думаю, все, кто смотрел этот матч, видели, как он действовал. Абсолютно такой взрывной парень, которого вот не хватает нам. И я вот, знаешь...
А Камано, кстати, из-за травмы не играл.
А, вот, да-да-да. Ну, раз вот из-за травмы не играл, не хватало его. Ну, и вот, что еще, заканчивая мысль, хотел сказать. О том, что... я словил себя на мысли, когда пришло время замен... Я посмотрел на лав, вот то есть, да, у Локомотива и у Галатасарая, и ужаснулся, что у Галатасарая там есть целая плеяда, такая россыпь игроков, которые могут усилить команду, выйти, действительно, знаешь, дать результат. У Локомотива там, ну, вообще никого не было, по сути. Ну, вот если мы, скажем так, адекватно оцениваем ребят, вот мне кажется, в этом большая проблема. Надо что-то делать с лимитом, убирать его, наверное, или как-то... смягчать, наверное, чтобы команды могли в Еврокубках достойно выступать. Вот мне кажется, если бы была бы такая возможность, и у нас на лавке сидели не одни только русские, да, футболисты, которые там такие завсегдатеи, но еще и ребята иностранцы, которые могли бы выйти и помочь в трудную минуту, то, наверное, результат был бы совсем другой. Может, даже бы и выиграть. чем черт не шутит.
Ну да, вот чтобы понимание было, вот скамейка Локомотива, там матчи Худяков, Андрей Савин, Дмитрий Живоглядов, Максим Нинахов, Александр Сельянов, Даниил Куликов, Максим Петров, Сергей Бабкин, Дмитрий Рыбчинский. Кстати, Сергей Бабкин неплохо устроился, да, вот после пятницы и после всех сольных проектов еще и в Локомотиве играет за Лигу в Лиге Европы, там на скамейке сидит. Но у него неплохие песни были, мне вот нравится вот это еще, ну, он в сольном проекте это делал, да. Не уходи, Господи, не дай мне уснуть. Вот, короче.
Это прям я похлопок, знаешь, типа. Здорово.
Рыбчинский, ну да, только Рыбчинский. Смотрим запас Галатасарая. Ну тут, в принципе, я не думаю, что какие-то имена прям известны многим. Но элементарно, есть Софьян Фигули, который достаточно скилловый игрок и мог выйти на замену. Собственно, вышел Керем Актюроглу, который забил и имел шанс. Мбае Диань тоже на замену вышел. Я думаю, что остальных уже нет смысла называть. То есть это только Эльвин Керимов может конкретно сказать, кто там мог усилить игру Галатасарая. Но в целом, мне кажется, что уже хотя бы по этим трем фамилиям можно говорить о том, что скамейка у Галатасарая была сильнее. Вот оптимальный поиск баланса. Вот единственная команда в России, у которой на внутренней арене получилось это сделать, это «Зенит». Но у «Зенита» есть и финансовая мощь, и понимание сейчас конкретно Симака, как бы его не критиковать. Его подход очень эффективен именно для РПЛ. Вот он просто эту лигу сломал. Как в Европе у «Зенита» — это другой вопрос. Но этот сезон мне гораздо больше нравится у Симака, чем предыдущий. По «Локомотиву», но учитывая то, что они Николича убрали, там решили, что он им не нужен, скрипач сербский, решили Гиздоля позвать, с которым сейчас, видимо, «Локомотив» будет строить адовый, бешеный там футбол с прессингом и со всем этим. Хотим, как у Шварца, да, чтобы все было. И даже больше. Вот, пожалуйста, Гиздоль. Ну, понятное дело, сейчас судить вообще рано. Но сам выбор, конечно, он изначально смущает. Ну, посмотрим, что будет. Это всяко лучше, чем Руи Витория.
Ну да, ну «Локомотив», знаешь, прям мне «Локомотив» видится интересным проектом.
Ну, если, я знаю, ты говорил уже часто об
этом. Если у Гиздоля, да, получится, то прям мне будет очень интересно посмотреть и понаблюдать за этим, насколько там раскроется, да, Анджорин, Бека-Бека, Керкс, Камано.
И Керк, ты, кстати, заметил, да, что Керк это вот почти что Халка-заменитель?
Ну, как тебе сказать?
Нет, по одному физическому признаку исключительно. Да, просто про то, что у него жопа большая.
Я понял, о чем. Ну, просто как-то я на этом не акцентировал внимание, я такой, знаешь, как-то думаю, ну, бегает чувак такой толстожопый.
Ну, в натуре у него огромная жопа. Это же сразу в глаза бросается.
Это, знаешь, это только любители гачи. Микс.
Ну да. Поем да, будет. Да. Dungeon Master.
Саш, ну что, теперь о Ростове поговорим.
Ну, конечно, после такого нужно исключительно Ростов обсуждать, согласен.
Ну да, что еще? Вообще какой-то ад происходит, полное безумие. Вот я посчитал, за 12 туров, если считать еще исполняющего обязанности, сменилось вот 4 тренера. То есть, грубо говоря, каждый третий тур происходит отставка, смена тренера, отставка, смена тренера, отставка, смена тренера. Когда закончится этот бардак и сможет ли Ростов камбэкнуться и вернуться все-таки нормальную, скажем так, нормальной реалии РПЛ и не барахтаться где-то там внизу и не бороться за выживание? Или же его ждет полная жопа?
Ну, я... Короче, смотри... По поводу последних перестановок, ты, наверное, говоришь про назначение Кафанова главным тренером, да? Ну, его же номинально поставили главным Кафанова, потому что Тидеев, у него нет лицензии. По факту будет главным тренером Тидеев. То есть здесь все как бы без изменений.
Исполняющий обязанности, я так понимаю, он долгое время не может быть, да, это как бы дело де юра. Правильно, то есть.
Да, ради соблюдения регламента Ростов просто, получается, обратился к Кафанову, к который, как известно, сейчас в сборной работает с Карпином. Ну и все. Я поэтому...
Ну вот, как раз-таки, да, вот я об этом хотел узнать и слушателей просветить.
Ну да. Ну, если кто не знал, вот на самом деле приглашение Кафанова связано именно с этим. Потому что, ну, это частая практика вообще. По поводу последней игры Ростова против Арсенала. Ну, Арсенал — это вообще такая команда, которая может просто неудачно матч начать и все, и как бы полностью отпускает вообще вот же. Типа, а, ебись оно все конем. Как говорил великий Паша Техник. Вот матч против Ростова — идеальное воплощение вот этого подхода получается.
Чисто тульский подход к делу.
Да, ну потому что, ну, понимаешь, Арсенал в прошлом туре обыгрывает Зенит, а потом просто вообще без шансов сливает Ростову 4-0. Ну как? Ну это только Миадрак Божевич может такое
делать.
Ну
это же дядька Черногор, великий просто батько. Приехал тут чисто пожинать плоды.
Не, в целом понравилось мне превосходство Ростова именно в плане борьбы в чужой штрафной, потому что навесные передачи они все шли, то есть и стандарты тоже удачно были реализованы. Такая ставка — это хорошо. Другое дело, что это не в каждом матче будет работать, здесь получилось, ну, будем дальше смотреть. Ну, Денис Терентьев очень здорово смотрелся, ну, им, конечно, столько свободы предоставляли, прям капец, страшно аж, что он умеет так делать.
Мне еще Кента Хашимото понравился в этом матче.
Ну, да, но он же в первом тайме, по-моему, его заменили в конце.
Угу. Но он вот до замены просто потрясающий первый тайм провел, по-моему. Вот один из лучших своих в Ростове. У него, по-моему, гол, голевая передача. Так он еще и сам по себе смотрелся здорово. То есть вот в центре поля наводил, знаешь, такой шумихи, шороху, что называется. Там будоражил.
Ну да, то есть усилиями Хашимото и Терентьева удалось смять порыв Миадрага Божевича и уже заложить основу для будущей победы. Ну, Полос, кстати, там
да,
тоже неплохо
да.
Отбегал.
Ну так, знаешь, утихомирили, осадили Черногора. Типа, ты че уже сюда ворвался? А ну быстро на место. Ну и че?
Да я думаю, что Божевич сильно по этому поводу и не расстроился.
Он привык. У него уже таких опытов.
В России уже столько лет работал, что вот просто, я говорю, никто конкретику не может дать никогда по Божевичу. Ни в каком стиле его команда играет, ни что ожидать вообще от них.
Краснодар и ЦСКА, кстати, держали победы. Об этом тоже не стоит молчать. Что связывает два этих клуба, Саш? Знаешь?
Ну, что в ЦСКА работал Виктор Гончаренко, а сейчас он работает,
да,
в Краснодаре.
Да, это поверхностно, все об этом знают, да. Но еще же братья Березуцкие. Один из них в Краснодаре уехал на попечительство, так, на юга, подзаработать, скажем так, покосить что-нибудь там, ну, знаешь, сезон уборки, грубо говоря. А тут вот Вася, простой Вася, да, обычный парень из Москвы, взял, приехал в Краснодар, да еще и надолго. Вот, собственно говоря, вот эти клубы объединяют братья Березуцкие. Никогда бы не подумал, что они будут тренировать, честно говоря. Вот во время их карьеры игровой я смотрел на них и думал, что, ну, знаешь, это вот такие ребята, которые, не знаю, по взгляду даже вот на них смотришь, там, Агнашевич, Березуцкий, вот не в обиду в их сторону. Ну, так прозвучит, конечно, может, жестко, ну, мало ума у них, скажем так. То есть я как бы...
Ну, это вот, знаешь, это какой-то КВНовский подход. Это вот, когда вот смеялись над Анопко просто потому, что он лысый, короче, смешно выглядит. На самом деле Анопко был умнейшим игроком, и как на поле, я не знаю, вне поля, но если мы говорим про вне поля, ну, знаешь, по передачам там даже с Березуцкими и с тем же Игнашевичем, ну, если мы про братьев говорим, ну, они достаточно такие прошаренные ребята, и для меня вот особенно после того, как они «Что, где, когда» там поиграли, и после интервью каких-то, для меня вообще сюрпризом не было, что они в тренерскую,
ну,
работу
вот, для
ушли.
Меня это, короче, сюрприз, то есть, как бы, не знаю, они выглядят такими, знаешь, костоломами, честно говоря.
Ну, я понимаю, да.
Это, знаешь, прозвучит грубо, но если бы не футбольная карьера, то, мне кажется, они бы, знаешь, подошли бы на роль такой секьюрити.
Ну, типа, да, ну, это чисто визуал, да, я понимаю, да. Это же, говорю, в КВН же постоянно угорали над Березуцкими, просто потому что, ну, типа, вот они так выглядят. Ну, а что, а им,
ну,
сделать?
Да, не пластик уже и не волосы наращивать, как Леня Слуцкий. Волосы вроде растут на месте. Проблем нет. Вот, ну да ладно, да.
Да, он медийная персона, все неважно.
Возвращаемся к Краснодару ЦСКА. Вообще, ты знаешь, даже какой-то вот стиль у них сейчас схожий. Как правильно ты сказал, да, это все понимают прекрасно. Гончаренко, вот то, что наработки у него были в ЦСКА. Ну, сейчас он переметнулся в Краснодар. Там что-то подобное строит. Не знаю, как еще его до сих пор Галицкий держит, потому что Галицкий, помним все прекрасное его интервью, говорил о том, что, ребят, я хочу играть, ну, я хочу, чтобы моя команда играла в атакующий футбол, в такой агрессивной манере, но вот при Гончаренко не всегда это так получается.
И... Но в чем проблема-то по общим цифрам, если даже по ожидаемым голам смотреть, Краснодар второй по интенсивности прессинга.
Да вот, да, Саш, я же говорю, вот как бы по статистике и по результату, по очкам нет вопросов. Ну вот по самому стилю игры, и по тому, как Краснодар действует в последних матчах, или вообще вот даже в этом сезоне, многие, я просто сам иногда переписывался с некоторыми там, читал в интернете, болельщики Краснодара некоторые, ну, не совсем довольны, скажем, такой игрой, хотят чего-то большего. Видимо, Галицкий, знаешь, своим вот этим мышлением просто загипнотизировал весь Краснодар, и они в итоге хотят видеть вот такую команду, дерзкую, боевую, которая способна...
Ну, не знаю, по последнему тому, что видел, мне кажется, у Краснодара сейчас очень хороший баланс, и это идет только на пользу команде.
Ну, по поводу баланса, не знаю. Просто смотри, было бы любопытно их увидеть в Еврокубках. И самое, что интересно, вот если так все будет продолжаться, честно говоря, я вижу то, что Краснодар и ЦСКА, они могут попасть, вот, знаешь, в квалификацию Лиги конференций и вот там помучиться изрядно. Вот, мне прям даже хочется вот это, знаешь, такое испытание, чтобы вот Краснодар и ЦСКА попали в Еврокубки и вот помучились в квалификации. Вот мне хотелось бы посмотреть, на что способны эти коллективы, в чем-то схожие. И способны ли они, знаешь, удивить меня, по крайней мере. Не знаю, как остальных, но меня бы они удивили, если бы они справились с таким вот этапом в своей футбольной жизни, в жизни футбольного клуба. Вот, и смогли пробиться.
Ну, меня, знаешь, меня удивляет тот факт, что ЦСКА вообще набрал 23 очка
вот,
сейчас.
То же самое.
И на третьем месте идет, то есть это вообще удивительно, учитывая, что, ну, даже если брать последний матч, ну, у тебя в центре обороны играет связка на Бабкин и Биол.
Ну, Биол хорош, вот на Биола я бы не стал.
Да, да, не, Биол и со Спартаком тоже, вот я вот, когда смотрел последний полный матч ЦСКА, что я видел, это против Спартака как раз был, там, да, там Биол действительно себя здорово провел, да и по Набабкину тоже нельзя сказать, что он какой-то ужасный, там на опыте он какие-то моменты тоже очень хорошо может... Хотя, понятное дело, что у него есть потолок ограниченный, и, в принципе, возраст уже такой, что там не побегаешь особо. Но я просто к тому, что изначально не казалось, что у ЦСКА такой потенциал для того, чтобы на третье место запрыгнуть сейчас в турнирной таблице. И мне очень нравится Эджуки, потому что, когда он пришел, все ржали над ним. Типа, это какой-то вот дриблер, который только о дриблинге думает, но он же действительно вот столько динамики создает впереди. И для ЦСКА это очень полезная опция, потому что Джуки это становится основным источником опасности, причем он может действовать как слева, так и справа ситуативно, и это очень такая полезная фигня. Но если мы сравниваем Краснодар и ЦСКА, почему мы их сравниваем? Потому что ЦСКА прямо сейчас опережает Краснодар в турнирной таблице, ну, хотя они относительно недалеко находятся, но Краснодар-то как бы... наигрывает на свой результат, а у ЦСКА просто, насколько я знаю, там они достаточно сильно оверперформят в обороне. Потому что им в некоторых матчах не залетало то, что должно было залетать. По факту, вот если к среднему будет идти Березуцкий по ходу сезона, как это вот с Химками произошло не так давно, и Черевченко такой сказал «Бай-бай, я пошел», то там, да, ну то есть сейчас ЦСКА превосходит ожидания, и если Краснодар как бы в соответствии с этими ожиданиями выступает сейчас, и даже может еще больше добирать, то ЦСКА как бы сейчас, ну блин, я думаю, что даже сами футболисты ЦСКА удивляются тому, что как у них сейчас все пошло в последнее время. Но опять же, если мы смотрим на соперников, но... последних турах. Ну вот с Краснодаром ничья по нулям-то, да, когда вот там, помнишь, загипнотизированы абсолютно ворота были, как с той, так и с другой стороны. Там, кстати, хороший по качеству был матч. Мне кажется, ЦСКА там точно не уступил Краснодару, как бы, по качеству игры. Вот. Со Спартаком тоже за счет характера удалось там переломить и воткнуть гол за Болотного. То есть, в целом, дальше смотрим Рубин в следующем туре, который непонятный, абсолютно непредсказуемый. Дальше Сочи на выезде, который тоже может подготовиться, Федотов разобрать, как бы, как ЦСКА играет. И плюс в 16-м туре вот самая интересная встреча для меня лично по этому ЦСКА, которая определит уже, собственно, все впечатление, это с Зенитом. Вот на это и будем настраиваться. А сейчас просто Эджуки классный, но ЦСКА, конечно, в последних турах больше везет, чем не везет.
Да, ну то есть ты, условно говоря, видишь ситуацию так, что, скорее всего, ЦСКА придет к среднему, как ни крути, да? И мы, грубо говоря, увидим потом болельщиков, которые не особо довольны, да, результатами. То есть вполне себе я тоже вижу то, что календарь не особо простой и, возможно, ну, такие весомые потери очков. А это уже отставание от вот этой лидирующей группы. И уже, знаешь, ЦСКА будет где-то ближе к Спартаку, нежели вот к Зениту, к Динамо. К целой плеяде, да, команд, которые будут пытаться навязать борьбу Зениту. Ну, вот это вот не видится.
А следующий важный вопрос, который, естественно, нужно нам обсудить, обмозговать, это решающие матчи отбора на чемпионат мира в Катар. Мы сейчас на первом месте, и после тех матчей, где я просто вообще все нервы, наверное, потратил, весь валидол сожрал, которые были против Словении и Словакии. Ну, очень эмоциональные игры, на самом деле, за сборной сейчас интересно следить. Не только потому, что Карпин тренирует, а просто потому, что, ну, скажем так, потные каточки там происходят. И удалось на первое место выйти, и сейчас самый-самый решающий момент. И, естественно, ключевая игра на выезде против Хорватии. С каким составом подходит к этому матчу Валерий Карпин, точно мы пока не знаем, потому что опубликован расширенный, но самое такое бурное обсуждение вызвало отсутствие Артема Дзюбы. Мне просто кажется, что уже пора эту тему оставить, но Дзюба сам отказался ехать в сборную. И, знаешь, мне кажется, все произошло вот так, как я и рассказывал, по-моему, на прошлых подкастах, что это просто такой техничный слив получился, без лишних скандалов, без чего-либо. Просто человек один обиженный, другой там тоже не все забыл. Ну вот они решили, что им лучше не пересекаться. Поэтому сейчас в условиях цейтнота, который для сборной России наступает, отвлекаться на какие-то такие истории, знаешь, там Дзюбу возвращать непонятно зачем, учитывая, что команда все-таки без него, ну, одержала победы на достаточно сложном отрезке. Хотя там очень много относительных вопросов. Особенно по матчу со Словакией. Там вообще, ну вот если есть понятие отскок, вот он, пожалуйста, и был. Но Валера, получается, фартовый. Мне не хотелось бы, чтобы эта фартовость убегала. Может быть, без Дзюбы как раз, который какую-то негативную карму несет, но это бред уже, да. Я просто говорю, что просто, ну, смиримся с тем, что при Карпине Дзюба играть не будет.
Да, да, это на самом деле, знаешь, классное решение. И вот мне кажется, что главным инициатором и вообще человеком, который решил, что так будет, стал именно Дзюба, а не Карпин, потому что со стороны Карпина мне как-то видится, что были попытки все-таки Дзюбу вернуть в состав сборной России, но Артемка решил пойти по такому пути. Если у Валеры все получится, то, грубо говоря, мы Артема Дзюбу уже никогда не увидим в сборной России. Если у Валерия Карпина где-то будет провал, или он... Я думаю, знаешь, Валерий Карпин, что если где-то не получится, и он будет видеть, что не дает результат, то он покинет сборную сам. То есть даже просто уйдет в отставку, и все. Но он не такой человек, скажем так, не терпило Черчесов соответственно.
Ну, не госслужащий.
Да, не госслужащий, как-то. Да, не будем еще упоминать некоторых личностей. Человек, который, да, как бы у него есть яйца, он, если что, может сказать, что все, с меня хватит, я ухожу. Причем в хорошем смысле этого слова, не как бывало у нас в истории России с другими участниками.
Типа, да.
Вот, но опять-таки к политике не буду возвращаться. Все-таки, что хотелось сказать, вот я немного еще удивлен тем, кого вызвали в сборную. То есть мне приятно удивили некоторые фамилии. Что ты знаешь, вот я бы таких раньше не увидел.
Тебя снова удивило фамилия и имя Арсена Адамова?
Да, про Арсена Адамова это вообще отдельный эпизодик. Я вот, знаешь, такая у меня шутеечка возникла в голове. Я ее озвучу даже, пожалуй, сейчас. Вот.
Так.
Собственно говоря, а о чем первым делом подумал Арсен Адамов, когда его вызвали в сборную? Эле, закинули нах. Ну, собственно, такие какие-то мысли у меня по поводу приглашения Арсена Адамова в сборную. Вот в очередной раз мы его видим. Ну и смотри, Никита Хайкин тоже парень, которого я вообще не знал, признаюсь честно, как бы я не такой гик футбольный, там, кем пытаюсь казаться или кем.
Не, я честно могу сказать, что Хайкина я первый раз увидел вот в игре, только посмотрев обзор матча Рома Буде-Глимт, все. Может, там были люди, которые за чемпионатом Норвегии следят, но для меня это лично темная сторона, поэтому я точно не отношу себя к тем, что как бы, которые могут сказать, что типа, а, я же говорил, что у нас там вратарь играет. Я вот честно...
Ты знаешь, это вот те самые люди, у которых нет, по-моему, вообще никакой личной жизни, они вот сугубо сосредоточены на футболе, смотрят различные чемпионаты.
Да нет,
такие,
ну,
как Александр Ниценко.
Есть же всякий профиль, да, который я во всех разбираюсь, и в том числе в чемпионате. Да нет, я знал про существование Никиты Хайкина, конечно же, я знаю, что за футболист, я просто как бы не мог оценить его форму по последним там сезонам. То есть, как вот, если ты не видишь перформанса футболиста, о чем ты можешь вообще говорить? А так-то, конечно, да, типа, и по тому же футбольному менеджеру он там бьется и так далее. А по поводу личной жизни, ну, есть же люди, которые, ну, просто как бы какой-то чемпионат берут и следят за ним. В силу какого-то интереса. У меня вот есть знакомый, который за чемпионатом Дании очень пристально
ну,
следит.
Ну, тут есть предпосылки к этому. То есть, мне как бы был бы тоже
ну,
интерес.
Да, но в целом это не мейнстримовое же достаточно направление. Вот. Есть те, кто за Португалией следят. Там, Эльвин
Керимов. За Турцией. Ну, ну это X-3. Понятно. Туркофил и так далее. Но вот по поводу Дании сейчас, извините, я перебью. Хотел сказать. Мне чемпионат Дании очень интересен, но с точки зрения его маркетингового подхода и вообще как он работает с продвижением. И опять-таки помнишь тот самый кейс Hypercube, который поработали с чемпионатом Дании, и после этих реформ он преобразился, и посмотрите, где сейчас находится Дания в таблице коэффициентов UEFA, посмотрите, где сейчас сборная Дании. То есть сборная Дании сейчас показывает один из лучших футболов среди всех сборных, которые есть в мире. Сборная Дании, я не знаю, это просто чудо какое-то. Я вот специально реально смотрел матчи некоторых датчан. Там иногда на обзоры попадал и видел. Они в отборе просто феноменально, они разносят всех. Если кто не в курсе, если кто там не смотрел, не следил, вы гляньте в таблицу, загляните на секундочку. Датчане уже обеспечили себе участие на чемпионате мира. И вот с этой точки зрения, как бы, мне чемпионат Дании интересен. То есть, как бы, я даже за ним бы последил и даже, может, какие-то матчи посмотрел. И вот интерес, да, твоего товарища, ну, как бы, в принципе, более-менее понятен даже. Но вот за чемпионатом Норвегии почему следить стоит? Не знаю, неужели, может, там Эрлинг Холланд привлек настолько внимание к себе, персоне, то, что он норвежец, и вот стоит следить за этим чемпионатом таким экзотическим?
Ну, с вратарями, то есть, в принципе, Гильерме Сафонов, это понятно, Джанаева вызвали по старым, видимо, каким-то впечатлениям и всему остальному. Илья Лантратов. Вот у меня был такой вопрос, что типа, кого все-таки подберут еще одним вратарем, там, Лантратова или... Ну, там же постоянно разнообразие какое-то в расширенном списке. Типа, Лантратова или Ломаева. Мне, если честно, Лантратов нравится больше, потому что Ломаев там и в последнем матче тоже там дров наломал. Хотя и вытаскивал, кстати, такие интересные мячи. Но есть иногда у него нервозность в игре. Поэтому, а Лантратов, он как-то вот прям иногда что-то выдает.
Не могу с тобой не согласиться, потому что мне тоже Лантратов больше симпатизирует, нежели Ломаев. Хотя Ломаев, я думаю, еще впереди, все впереди у него.
Да, я просто не думаю, что как бы Лантратов вообще доедет до финального там списка. То, что Сафонов очень нормально отыграл после. Хотя, слушай, вот в прошлый раз перед матчами сборной я говорю, что железно в основе будет Гильерме. типа вот на основе тех матчей, которые были в сентябрьском цикле. Тут, пожалуйста, начинается как бы новый цикл отборочных игр, и Сафонов в основу стоит, и причем играет неплохо. Так что сейчас не буду никаких железных прогнозов делать. Кто-то из этих двоих. И потом, короче...
Никита Хайкин выходит.
Да, Никита Хайкин в основе. Защитники Дивеев, Джики, понятно, Осипенко тоже, Караваев, Сутармин, Чистяков, Круговой. Ну, мне здесь кажется, все тоже заслуженно. Караваев, несмотря на то, что травма недавно была, с учетом кадровых всех этих проблем, он должен быть в составе. Сутармин очень мне понравился по двум матчам. Против Словении, Словакии и в Зените тоже мне он очень нравится. Так же, как Чистяков, и Круговой классно сыграл против Спартака. Вот. Самошников тоже все понятно. Терехов хорошо себя зарекомендовал на прошлых сборах. Кудряшов и Арсен Адамов уже нами упомянутый. Полузащитники Баринов, Жамалединов, Мардишвили. Ну, здесь Мардишвили, наверное, как-то вот может вызывать интерес.
Ну, у меня еще вызывает интерес Федор Кудряшов все-таки, потому что я понимаю, может, тройки центральных защитников сыграть, да? Но...
Ну, а Кудряшов против Ильича сейчас сыграл и очень хорошо это сделал.
Ну, мне все-таки Кудряшов уже, знаешь, видится каким-то таким пережитком сборной. Ну, да, он неплохой футболист, но мне кажется, надо как-то, знаешь, двигаться в новом, другом направлении и... побольше как-то привлекать молодежь все-таки. Ну, или хотя бы таких не настолько опытных футболистов.
Хорошо, а еще защитника с российским паспортом, который вот...
Третий центральный защитник, да, ты имеешь в виду, чтобы еще...
Нет, который может такой же уровень агрессии в отборе предложить и при этом не играть грязно, как это Кудряшов делает. Потому что если мы говорим про матч со Словенией, то Кудряшов конкретно выходил, и об этом сам Карпин после матча говорил, что Кудряшов выходил конкретно с задачей играть по Ильичичу.
Касательно, кстати, вот ты верно подметил то, что он более-менее чисто сыграл. Да, тут вопросов нет. Все-таки альтернативы, да, какие-то к тому, чтобы выпустить вместо Кудряшова другого футболиста, наверное, почти нет. Ну, если учитывать, да, 3 центральных защитника.
Ну, учитывая там ту кадровую ситуацию особенно.
Ну, сейчас, ну, сейчас
смотри. Не факт, что он в основе
да,
может
да, да, вот сейчас я не вижу его вообще. То есть, условно говоря, может, он, кстати, его и Карпин в конце концов отцепит, потому что восстановился...
Ну, мне кажется, Кудряшов не заслужил, чтобы его отцепляли. Ну, он опытный футболист, который может пригодиться.
Ну, посмотри, Караваев есть, Сутармин есть, есть Самошников. Есть, в принципе, Терехов даже. Хотя Терехова тоже могут отцепить.
Нет, Терехов больше кандидат на отцепление, чем Кудряшов.
Да, ну, да, кстати, да, скорее всего, так и есть. Вот. Ну, может быть, даже, смотри, я бы рассмотрел вариант, опять-таки, когда в 4 защитника играем, то, по-моему, Кузяева, да, как раз-таки могут спускать.
Да, но Карпин Кузяева не спустит.
Ну, а хотя эксперимент интересный такой.
Ну да, ну я думаю, против хорватов...
Против хорватов, конечно, нет, против хорватов такого не будет. Вот, возможно, в связи с этим Федора Кудряшова оставят, и вот он будет играть персонально, да, по какому-нибудь нападающему. Полузащитникам, да, продолжаем. То есть тут Максим Мухин, Ильзат Ахметов. Ильзат Ахметов, я думаю, тоже, да, наверное, отцепят его. Ну, пока совсем не уровень он сборной. Я его не вижу даже в запасе. Головин, понятное дело, будет играть, если травмы не получит. Да, Ерохин, да, Кузяев, да, все по делу, Мостовой. Мостовой, который, кстати, меня радует своей игрой, то, что парень неплохо так проявляет себя в Зените. Ну вот, кстати, помнишь, были же такие разговоры, то, что ну, когда из Сочи переходил, о том, что ну, вряд ли у него что-то получится в Зените, типа будет сидеть на банке всегда и так зачахнет. Ну нет, вот дают время, да, ему и Мостовому, например, тому же там, Сутармин, вполне себе здорово смотрится. И по делу вот вызванных в сборную. Плюс, ну, Алексей Миранчук, если мы идем дальше.
Ну, кстати, по поводу Миранчука, вот мне кажется, что в Аталанте он последний
он зачах. Время,
вообще зачах.
100%.
Просто капитально. То есть, ну, понятное дело, что не звать игрока из-за таланта, тем более уровня Миранчука, но это глупо, да, но с другой стороны у него сейчас в клубе что-то дела застопорились и в каком он состоянии прибудет. Ну, это ладно, в принципе. Попадание все равно расширенный список, это, естественно, должно быть, как и в основной. Захарян, Фомин, понятно, мне кажется, они в окончательную заявку попадут. Ионов, Черников. Ну, Черников это аванс 100%. Так же, как и по Глушакову тоже, чтобы он не обижался лишний раз. Зобнин. Вот я бы Зобнина вообще к чертовой матери выкинул из сборной. Серьезно. Он просто бесполезен.
И Бакаева тоже самое.
Ну, Бакаев и еще... Бакаева. Нет, кстати, вот по Бакаеву, помнишь же, говорил, что я не понимаю, зачем Бакаев нужен. Но по факту против против Словении... Он сыграл здорово именно в прессинге, в давлении, потому что он как заведенный носился, как бы он часто очень делает какие-то вещи, ну, неадекватные, да, с мячом в ногах. Но вот в этой работе беговой, ну, он готов себя отдавать, и мне кажется, он этим подкупает Карпина. Можно сколько угодно себя рукой по голове бить, когда ты видишь, как Бакаев очередной косячный пас отдает, но вот есть такое качество. И Карпину это импонирует. Вот, видимо, этим объясняется наличие Бакаева в сборной, а не Зиньковского.
Вот, у нас, кстати, Алаверды, да, такой произошел. То есть мы поменялись ролями, то я Бакаева как будто тогда звал. И говорю, да как, да, Бакаев типа неплохо себя проявляет, а ты говорил, что нет. А сейчас наоборот, да?
Нет, ну не то, что наоборот, я просто понял, зачем он Карпину нужен. По факту мне, как Бакаев в атаке себя проявляет, не нравится вообще. Нападающий Смолов, понятно, Заболотный, ну как без него, Тюкавин, Агаларов и Иван Сергеев. Ну, мне кажется, здесь оставят тройку, и эта тройка будет состоять из Смолова, Заболотного, а вот кто будет третьим, это вот интересный вопрос, потому что Тюкавин снова Динамо вроде бы проснулся, а вот Гамит Агаларов только вот с пенальти отметился голом недавно, то есть как-то вот сбавил немножко темпы свои. И...
Ну, Ваня Сергеев, кстати, неплохо еще.
Ну да, причем мне нравится, что Сергеев, кстати, играет не только как, понимаешь, футболист штрафной площади, вот то, что ФНЛ видели в прошлом году все, а то, что он и в розыгрышах участвует, отходит в глубину, то есть это такой некий аналог Харри Кейна у нас появляется, да, интересный. Вот, это, да, такое подспорье неплохое. Но, понятное дело, что должен быть опыт, и я думаю, что под Хорватию-то конкретно уже знакомых футболистов себе Карпин отберет. Поэтому Сергеев, я рад за него, что его включили. Что вообще футболист такой путь проделал, понимаешь, от самых низших там дивизионов до попадания в сборную России за буквально какой-то короткий срок. Это прям здорово. Но может быть вполне так, что Сергеев в окончательный список не попадет, и это будет тоже логично. Ну, герой тура для меня Ярослав Ракитский, потому что, мне кажется, вообще, я уже говорил, сумасшедшая левая нога, и как он тактически все абсолютно задачи Симака четко выполнил в матче против Спартака, это было здорово, и мне очень понравилось. То есть там много вообще было хороших выступлений по этому матчу, но Ракитский это вот прям тонна плюсов за этот матч от меня лично. Антигерой Александр Максименко, потому что я считаю, что вратарь не должен... так играть, и он должен просчитать момент, когда у него в игре намечается спад, он должен подойти к тренеру и сказать: я играю как дерьмо. Максименко этого не делает, и, собственно, получает сейчас вот заслуженные абсолютно висты в свой адрес, потому что, ну, так играть нельзя.
Ну да, но у меня с героем и антигероем тура не все так очевидно. Антигероем тура я выбрал неожиданно Джона Кордобу. Ну, он провалил, к сожалению, матч. Вот мы же все-таки, да, по туру смотрим, по там, конкретной игре. Совсем у него не сложилась игра. После чего, ну, явно Гончаренко понял, что надо менять все. Ну, как все, убрать Кордобу и выпустить Ильина. Выпустил Ильина, и, кстати, Ильин потом забил. Возможно, я надеюсь, что, знаешь, это было вот... помутнение небольшого рассудка, что-то Кордоба, может, не то съел, или как-то там не выспался, но вот конкретно этот матч он прям разочаровал, учитывая то, какие, знаешь, он надежды подавал, подает до сих пор, там ожидания большие от него, но вот в этом матче не справился. Так, ой, по поводу героя сложнее, я кого-то выбирал себе. А, ну вообще, слушай, да мне Кента Хашимото понравился. Я уже упоминал его чуть-чуть ранее. Здорово сыграл в этом матче. Просто, знаешь, учитывая то, как Ростов играл до этого, я впечатлен был. Я посмотрел вот обзор и увидел то, что Кента Хашимото в центре, знаешь, наводил шороху. Суету, да, суету наведи, да. Вот, ну вот это как-то у него получилось. И, наверное, выберу его. Может быть, есть еще какие-то более достойные кандидаты, но вот он мне понравился. Но опять-таки, знаешь, повторяться по поводу футболистов из «Зенита» тоже логично, да, вытекает из результатов. Ну, наверное, не буду.
Да не, мне... Да, ну, да конечно, да, мне
потому
нравится,
что... Да, тем более ты выбрал Ракитского, и как бы, ну, да, это очевидный такой довольно вариант.
Да, себе забрал самую хайповую афишу, и все, оставив тебе кружки на столе, которые ты подбираешь.
Ну, посмотрим. Как бы я вот в этом туре, опять-таки, такую ремарочку, да, сделаю, то, что выбрал тех игроков, которые просто проявили себя в конкретном матче или не проявили себя. Ну что же, а это был шестой выпуск «Паса в реанимацию». Мы наконец вернулись, будем продолжать делать, лепить крутой качественный контент, немного неочевидные какие-то делать выборы, решения, говорить о всем самом интересном в российском футболе. С вами, как всегда, были Саша Симбирский.
Хочется сказать ребятам своим, они вопреки всему играют и стремятся победить, а потом из нас дураков делают, что мы материмся, ругаемся, а нас потом удаляют. Это неправильно, мы хотим играть в футбол. Мы играем в футбол, мы его показываем. Блин, Спартак Гогнев вообще просто, я с него не могу.
Продолжают удивлять, ну да, ну продолжайте, самое главное, подписываться на канал, там, кликайте в колокольчик, да, чтобы не забыть вовремя включить выпуск и послушать его. Вот. Собственно говоря, на этом все. Пока-пока. До новых встреч, да, как говорили классики. Уже встретимся на следующей неделе.
Всего хорошего.